Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Так, друзья мои, всем большой привет. Это Александр Толмачев. В студии, значит, радиостанции «Говорит Москва». И у нас сейчас с вами начинается наша очередная часть цикла передач «Земля динозавров» в рамках, ну, в целом, моей познавательной передачи об окружающем мире «Все обо всем». Что за цикл «Земля динозавров»? Мы говорим от встречи к встрече о том, как развивалась жизнь на нашей планете, жизнь животных в первую очередь, и мы особое внимание придаем эволюции динозавров, то есть тому, как они появились на нашей планете, и уже очень подробно будем останавливаться на разных видах этих животных для того, чтобы понять, каким образом они приспосабливались к постоянно изменяющимся условиям на Земле и прочее, прочее. Друзья мои, я призываю вас звонить мне сюда в студию. Телефон 84957373948, потому что у меня сегодня, друзья, будут к вам вопросы. Я обращаюсь в первую очередь к детям, поэтому, дорогие взрослые, не стесняйтесь, приглашайте ребят к приемникам. Будет интересно. Сегодняшняя наша тема – предки динозавров, потому что мы потихонечку, я напомню, перемещались от одного геологического периода к другому. Вот, мы говорили много о Девонском периоде, о том, как рыбы вышли на сушу. Вслед за Девонским периодом следует каменно-угольный период, когда такая ползучая жизнь стала распространяться на нашей планете. Это в основном древние амфибии и древние пресмыкающиеся, уже более совершенными они становились, более приспособленными к обитанию на суше в засушливом климате. Шли сотни миллионов лет, и внешний вид животных менялся, увеличивались их размеры, вот, появлялись новые способности, и вот в Пермском периоде, на котором я хочу очень внимательно остановиться, появляются впервые животные, которые совсем не похожи уже на тех пресмыкающихся, о которых мы говорили в начале, на небольших. Это уже совсем, это крупные животные, их размеры могли достигать нескольких метров. Пока еще речь, разумеется, не о 15, не о 20 метрах. Вот, все это будет в мезозое, но в Пермском периоде впервые появляются животные достаточно крупные. Вот, и я хочу особое внимание, знаете, уделить пресмыкающимся, особой группе пресмыкающихся, которая появляется вот именно тогда. И что важно, у них нету чешуи, это пресмыкающиеся без чешуи. Они настолько отличаются от всех остальных, что их даже ученые, ну, как бы не именуют, собственно, пресмыкающимися. Это группа животных, очень близких к пресмыкающимся, но, тем не менее, они не такие. Мы сейчас именуем их названием терапсиды. Это существа, которые имели очень острые зубы, вытянутую морду. По форме своего тела они действительно были похожи на крупных ящеров, но при этом животные, обладавшие шерстью, их тело было покрыто шерстью, может быть, не такой густой, как у, скажем, современных млекопитающих, но тем не менее. И что особенно любопытно, на их морде имелись вибрисы, то есть тонкие волоски, с помощью которых эти животные ориентировались в пространстве. Давайте мой вопрос первый сегодня, который касается Пермского периода, друзья мои, и терапсид, вот этих странных животных, на которых, кстати говоря, можно посмотреть в сторис моего инстаграма, Детлектор, меня можно найти в инстаграме, просто набрав Александр Толмачев или Детлектор, это мои позывные в инстаграме. Вот. И мой первый вопрос на сегодня, друзья мои, для чего этим странным животным нужна была шерсть? Еще раз, посмотреть на них можно в Инстаграме, в сторис. Самый последний пост я разместил мордашки нескольких торопси, для того, чтобы мы могли представить себе, как они выглядели. И действительно, внешний вид у них очень сильно отличается от вида динозавров, и при этом даже больше напоминают млекопитающих. Именно поэтому ученые, внимательно изучая торопсид, приходят к тому, что предками современных млекопитающих являются именно они, и появляются они до динозавров. И это по-своему потрясает воображение. Почему? Потому что мы привыкли с вами, что млекопитающие появляются после того, как динозавры вымирают. Да, но в действительности происходит иначе. Предки млекопитающих появляются в пермском периоде. И те приспособления к жизни, которые вырабатывают эти самые теропсиды, странные существа, покрытые шерстью, они уже существуют в природе. Теропсиды вымрут через некоторое время, но не полностью. И те из них, кто останутся на Земле, будут жить в одно время с динозаврами, в течение мезозойской эры. Друзья мои, мой вопрос детям. Первый на сегодня. Для чего торопсидам нужна шерсть? Телефон в студию 8495-7373-948. Я жду ответа от ребят. И в качестве призов я сегодня принес очень любопытные такие интерактивные атласы о животных и об окружающем мире. Это два разных издания, которые подразумевают не просто там чтение и познание детей, да, но и массу всякого взаимодействия, в том числе там нужно писать, обводить, наклеивать и много-много чего еще. Мы их называем Activity Atlas. Эти книги издало прекрасное издательство Robbins. Вот, обе. Activity Atlas животные, Activity Atlas мира. Еще раз, телефон 8495-7373-948. Для чего древним ящерам пермского периода нужна была шерсть? Пока вы дозваниваетесь до меня, я с удовольствием расскажу немножко о том, почему же они исчезли с нашей планеты. Поскольку вслед за пермским периодом, собственно, пермский период — это самый последний период палеозойской эры. Вслед за пермским периодом начинается триасовый период, это уже начало мезозойской эры, это совсем другая природа, и животный мир сильно видоизменяется. Именно в мезозое, собственно, вот о нем будет весь наш цикл, мы будем говорить с вами о том, какие животные, какое огромное разнообразие животных появляется именно в этот период. Вот, поэтому я обязательно обещаю вам, что мы остановимся подробно на разных животных. Да? Считается, что именно в триасовом периоде появляются первые птицы, как это ни странно звучит. Птицами мы, разумеется, не можем считать тех пернатых динозавров, которые вот появились в тот период, но и внешне, и по разным своим приспособлениям они, скорее всего, были очень похожи на птиц современных. Я хотел бы, чтобы мы с вами остановились сегодня на трех животных, которые, на мой взгляд, очень ярко отражают то, что происходило в природе в тот период. Я предлагаю начать с животного, которое называется диметродон. Это зверь, который обитал на планете вот как раз в тот самый пермский период. Это около 250 миллионов лет назад. Животное, которое уже достигало достаточно больших размеров, 3 метра в длину достигал диметродон, и уже обладал совсем новыми свойствами и тела, и разных способностей, которые у него появились. Вот о них мы сейчас поподробнее поговорим. Давайте еще раз я хочу все-таки, чтобы мы нашли с вами ответ на вопрос, для чего древним ящерам нужна была шерсть, которая покрывала их тело. 8495-7373-948. У меня сегодня призы, Activity атласы про животных и про окружающий мир. Ну ладно, когда ребята будут дозваниваться, тогда я... Да, вот, давайте. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте, как зовут вас?
Меня зовут Вика.
Вика, сколько тебе лет, откуда звонишь?
13 лет.
О, ты большая девочка у нас, да?
Да.
Вик, ну давай, смотри, вопрос такой. Для чего древним ящерам, терапсидам нужна была шерсть?
Ну, как мне думаешь? Кажется, для того, чтобы не было холодно.
Так, это хороший ответ, и он такой очень на поверхности. Казалось бы, зачем тогда спрашивать, если такой легкий ответ? В том числе и это. Это как бы вторая часть ответа на этот вопрос, потому что действительно в пермском периоде, в начале пермского периода было достаточно холодно, особенно в северном полушарии нашей планеты, вот, и вне всяких сомнений шерсть нужна была для того, чтобы удерживать тепло в организме, поэтому это принимается. А еще?
Ну, может быть, как бы для защиты тела этого животного?
Ну, в том числе, я думаю, да, шерсть вполне может защищать. Но шерсть выполняет еще одну важную функцию, в особенности у животных примитивно устроенных, которые еще не могут друг с другом общаться. Знаков подавать друг другу не могут. Как ты думаешь, что это за функция? На самом деле ты знаешь, ты ответ точно знаешь. Вот когда один человек не может другому что-то сказать, как он будет ему доносить эту информацию?
Ну, как-то... Пантомимы.
Какие-то жесты, да, совершенно верно, да. Какие-то жесты, хорошо. А если у него руки связаны?
Если руки связаны, да. То... Ну, погладить-ка.
Да, можно прикоснуться, в том числе, совершенно верно. Но самое-то основное как? Смотри, на самом деле просто все. Цвет, шерсть. Шерсть могла иметь цвет, окраску, да? Угу, какие-то да. Более светлые пятна, менее светлые пятна. Благодаря окраске шерсти... Одни животные могли узнавать других. Таким образом, самец мог привлекать внимание самки. Одни, не только диметродоны, разумеется. Одни терапсиды могли узнавать других просто на большом расстоянии. Ну, отлично, хорошо, хорошая попытка. Так, ну, какой бы атлас ты хотела в качестве подарка? Про окружающий мир, либо про животных? Хотя, не знаю... Я с удовольствием, да, тебе, наверное, про животных будет больше, более интересно. Но особенность в том, что ты все-таки, девочка у нас большая достаточно. А ты откуда, еще раз напомни, пожалуйста, из какого ты города?
Я из Москвы.
Ты из Москвы. Я, честно говоря, даже думаю, что, возможно, тебе было бы более интересно на лекцию ко мне прийти в российскую детскую библиотеку.
Ну да.
Какой вариант ты хочешь выбрать? Либо атлас, либо придешь на лекцию в тот день, когда она будет. Ну, то есть это не эти выходные, по-моему, даже не следующие. Но я на телефон вот на твой пришлю уведомление о том, когда будет.
Ну, давайте тогда лекцию.
Давай. Тогда буду ждать тебя на лекцию вместе с родителями. И у меня сейчас в Российской государственной детской библиотеке идет цикл лекций, посвященных удивительным животным нашей планеты. Спасибо тебе большое. Отличные версии. Хорошего тебе дня и хорошего настроения.
Спасибо.
Пока-пока. Счастливо. До свидания. Друзья, мы продолжаем. Давайте посвятим некоторое время диметродонам. Это животные, у которых было вытянутое тело. И на спине имелся очень большой, высокий гребень. Суть гребня, друзья, состояла в том, что вот это были очень высокие шипы, остистые отростки позвонков, которые поднимались на высоту до 2,5, до 2 метров, на высоту до 2 метров. Ну, представьте себе, это выше, чем человеческий рост. И между этими отростками была натянута кожа. То есть на спине у диметродона был сформирован такой большой парус. Это первая особенность его тела. Вторая состояла в том, что у диметродонов имелось разнообразие зубов. То есть их зубы были совсем не одинаковые. У них впервые появляются подобие резцов и клыков. То есть зубы приобретают особые, раздельные, отличающиеся друг от друга функции. С помощью резцов животное было способно... откусывать кусок, да, мяса от своей жертвы, или от животного, или от рыбы, или от пресмыкающегося, либо от рыбы. Также у них появляются клыки, то есть другие очень важные зубы, с помощью которых диметродон, скорее всего, удерживал свою жертву для того, чтобы она не вырвалась. То есть речь шла о каких-то крупных животных, которые были, скорее всего, в одной весовой категории с диметродоном. То есть животные крупные животные начали охотиться на других крупных животных. Это, разумеется, было уже просто революцией, если мы сравниваем на животных, например, предыдущего периода, каменно-угольного, когда древние амфибии, пресмыкающиеся, охотились исключительно на кого? На насекомых. Да, то есть на животных, которые, ну, существенно проще устроены и не способны оказать особенного сопротивления. Здесь происходит совсем другая ситуация, потому что крупные начинают охотиться на крупных. Это сразу вызывает массу приспособительных, массу приспособлений в организме животных, которое обеспечивает, с одной стороны, жертвам возможность там, быстрого отступления, убежать, скрыться. А может быть, если на тебя напал хищник, и оказать сопротивление, да, с помощью каких-то, например, мощного хвоста или острых когтей, или зубов, с помощью которых, да, можно нанести ответный укус, да, вот. Но все-таки ученые, занимаясь диметродонами, а, как выяснилось, целая группа животных, это большой род диметродоны, их относят к более широкой группе пеликозавры, долгое время не могли понять, для чего же требуется ему этот парус на спине. Чтобы посмотреть на диметродона, друзья, еще раз напоминаю, пожалуйста, заходите ко мне в Инстаграм, там меня можно найти по имени, фамилии Дед Лектор, и я, собственно, вы там увидите, я там разместил иллюстрации, да, можно увидеть, как выглядел диметродон, картинка, и его скелет можно на него полюбоваться. Вот, там отлично видны вот эти огромные остистые отростки двухметровые, между которыми была натянута кожа. И мой следующий вопрос, друзья мои, порассуждаем вместе, для чего диметродону нужен был такой парус на спине? Вот этот огромный двухметровый, очень широкий, с тонкой кожей орган, который оказался не просто там случайной мутацией, а оказался каким-то очень важным органом, разумеется, без которого диметродоны выжить не могли. Может быть, отгадка была в том, где они живут, да, в той среде, в которой они обитают. Вот. Может быть, отгадка в том, с какой скоростью они передвигались. Телефон в студию 8-495-7373-948. Для чего диметродону на спине широкий парус? Звоните сейчас, дорогие взрослые, детям передайте трубочку для того, чтобы ребята набрали номер 8495-7373-948. Я с удовольствием тем, кто дозванивается, дарю Activity атласы о животных и об окружающем мире от издательства Robbins, да, с наклейками, с загадками, с головоломками и много еще с чем, да, с массой иллюстраций и интересных текстов. Для чего диметродонам нужны были такие огромные парусы на спине? Что они позволяли им сделать? Алло, здравствуйте, алло.
Алло, Радио России?
Нет, это радио говорит Москва. Вы мне ребенка позовите.
Ой, пардон. Да. Хотела сказать. Да. Вы знаете, да, вот сейчас замечательная передача идет по радио вашему. Просто замечательная.
Спасибо.
Я восторгаюсь.
Спасибо большое. А ребеночка позовете или у вас нет, или у вас нету поблизости?
Да, нет, я просто хотела лично вас поблагодарить за цикл этих передач. Спасибо вам большое.
Спасибо большое, рад, что вам нравится. Всего вам доброго, счастливо. Друзья мои, еще раз, для чего диметродону на спине нужен был широкий парус, который, по-видимому, от которого, по-видимому, зависела жизнь этого животного? 8-495-7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуй. Как тебя зовут? Расскажи нам.
Меня зовут Денис.
Денис, сколько тебе лет? Откуда ты звонишь?
8 лет, я из Москвы звоню.
Так, Денис, ну давай вместе подумаем с тобой, для чего диметродону нужен парус такой. Ты представляешь себе, как выглядит диметродон?
Ну, да.
Это такая, вот смотри, такая большая ящерица трехметровая, у которой на спине огромный такой вот этот горб с натянутой кожей. Давай, твоя версия.
Моя версия, то, что диметродонам нужен был парус, чтобы охлаждать.
Так.
И чтобы узнавать своих подобных.
Прекрасно. Давай тогда разберемся с пунктом первым. Как охлаждаться? как бы ты объяснил механизм охлаждения? Почему с парусом он охлаждается, а без паруса он перегревается? Как ты думаешь?
Как он охлаждается? Да, да. От костей, от крови.
Так, совершенно верно. Денис, ну ты умница, так и есть. Только здесь кости ни при чем, а важное значение имеет кровь. Механизм такой, сейчас я объясню очень просто, станет понятно. Смотри, кровь, когда из организма диметродона попадала в парус, парус был очень, кожица там на парусе тонкая, и сосуды, которые несут кровь через парус, они очень быстро теряли тепло через стенку сосуда и через кожу, теряли тепло, то есть кровь остывает. Ну, на пару, на 3 градуса она остывает. Этого вполне достаточно для того, чтобы уже в охлажденном виде, так скажем, вернуть ее в организм диметродона. Таким образом, тело диметродона само себя охлаждает благодаря такому важному органу. Прекрасно, это отличное объяснение. А еще второе, давай поподробнее с ним. Тоже интересное.
Узнавать себе подобных, да. Ну и еще узнавать, кто девочка, кто мальчик.
Ну, сейчас считается, что и у мальчиков, и у девочек были одинаковые паруса, но первая версия очень даже весомо звучит, на мой взгляд, потому что это был способ животным, близким друг к другу, узнавать друг друга на большом расстоянии, если у них не было, ну, достаточно острое зрение, да, на большом расстоянии этот гребень виден прекрасно, да, особенно тогда, когда животное находится в воде. Кстати, Денис, у какого еще пресмыкающегося такой гребень массивный? Ты, наверное, должен знать. В мезозое жил такой огромный.
Спинозавр.
Да, у спинозавра, совершенно верно, совершенно верно. Да, и предназначение его, кстати говоря, очень часто сравнивают именно с диметродоном. Вот, несмотря на то, что диметродоны и спинозавры совсем в разное время жили. Но вот видишь, природа придумывает одни и те же приспособления у совсем разных животных, которые даже образ жизни различный ведут. Так, Денис, умница, молодец. Давай решим, что ты хотел бы в качестве подарка. Либо это атлас об окружающем мире, либо это атлас про животных. Либо хочешь, приходи на лекцию с родителями ко мне в библиотеку.
Атлас. Животными.
Про животных. Прекрасно. Я тебе откладываю его, телефон записываю для того, чтобы наши администраторы позвонили по этому номеру и объяснили, как забрать. Хорошо, Денис, друг мой?
Хорошо.
Договорились. Спасибо тебе. Ты сегодня умница. Хорошего тебе настроения и хорошего дня.
Спасибо.
Давай. Пока. Счастливо. До свидания. Друзья мои, мы продолжаем. С диметродонами более-менее мы с вами разобрались. Животные удивительные, очень интересные, но они вымирают в пермском периоде, и мы потихоньку заходим в мезозойскую эру. И это уже, вот, наверное, наша основная остановка будет именно здесь, в этом периоде. И мы попадаем сразу в триасовый период. Там еще нет динозавров как таковых. Но там уже есть архозавры, то есть животные, которых мы напрямую считаем предшественниками динозавров на нашей планете. Животные, которые напоминают частично крокодилов. Вообще группа архозавры — это очень большая группа, в которую в том числе относят и крокодилов, и динозавров, и птиц современных. Поскольку я напомню тем, кто может не помнить этого, да, что современные птицы, по сути, с точки зрения зоологии, являются динозаврами. Даже мы с вами не имеем права сильно их разделять друг с другом. Да, это другой класс животных, но искусственно добавленных в систему. Так, друзья, значит, у нас сейчас скоро будет перерыв на новости. Значит, о чем мы поговорим после новостей? Во-первых, конечно, у меня будут еще вопросы к вам, поскольку много неразыгранных книжек осталось. И мы поговорим обязательно про животное, которое называется пастозух, и про животное, которое называется целофизис. Эту парочку сладкую я выбрал как, ну, таких ярких представителей динозавров, предшественников динозавров, которые уже имеют практически все то, что было у динозавров, но динозаврами мы пока их считать по разным причинам не можем. у нас на новости.
Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Друзья мои, это Александр Толмачев, цикл передач под названием «Земля динозавров». Мы с вами оказались уже в триасовом периоде мезозойской эры, то есть она только-только начинается, динозавры еще не появились, и нам есть с кем познакомиться в этой в этом периоде, да, это животное под названием пастозух, либо постозух. То есть какого-то правильного ударения я, откровенно говоря, не нашел. Как выглядит, кто это такой, что за зверь? Это архозавр. Животное, которое мы пока еще не считаем динозавром как таковым, внешне оно больше похоже на крокодила с очень массивными ногами, животное, которое передвигалось достаточно быстро. Первые архозавры стали отличаться тем, что могли на некоторое время вставать на задние лапы для того, чтобы развивать большую скорость. Для чего нужно было развивать большую скорость? Все понятно, потому что животные все лучше, все глубже, что ли, так сказать, совершенствовали свои навыки охоты. Охоты на подобных себе, тех, кто уже умеет быстро двигаться. Значит, если твоя жертва двигается быстро, значит, и ты должен учиться двигаться быстро. Таким образом, тело животных стало видоизменяться. Появились мощные задние конечности, и пресмыкающиеся научились на некоторое время вставать на задние лапы. Это, на самом деле, совершенно неудивительно, если вы вспомните, как ведут себя иногда некоторые не очень крупные крокодилы, когда им нужно быстро догнать свою жертву, они тоже поднимаются на задние лапы. Либо вспомните, например, такую ящерицу под названием шлемоносный василиск. Это ящерка, которая способна бегать по воде, прикасаясь к ней только задними лапками. Передние, они висят у нее, ну, как бы на весу находятся. Таким образом, ничего особенно удивительного здесь не происходит с современной точки зрения. А для животных того времени, скорее всего, это был такой совершенно потрясающий прорыв. И животное под названием постозух, о котором я уже начал говорить, вот оно могло вставать на задние лапы для того, чтобы догонять, по-видимому, для того, чтобы догонять свою жертву. Как он выглядел, этот красавец? Во-первых, сейчас я, конечно, опишу, но вы загляните в мой Инстаграм, в сторис. Там есть две картинки, которые, на мой взгляд, очень точно описывают то, как животное выглядело. Во-первых, большая длина. Длина до 5 метров. В высоту могут достигать 3 метров. Это уже совершенно огромное животное. Для триаса это абсолютный гигант. Кроме того, это еще и суперхищник. То есть хищник, который находился и пребывал долгое время, миллионы лет, на вершине пищевой цепи. Сам охотился на других хищников. Вот. А у него врагов не было. Почему? Размеры, сила, скорость, а также инструментарий. У него были огромные зубы, его пасть, череп, собственно, указывают на то, что зубы были очень массивные, длинные, рот широко открывался, голова была крупная и очень тяжелая. Все это неизбежно приводило к тому, что форма тела его сильно изменилась. Вот я не хочу сразу выдавать всю правду, потому что у меня есть пара любопытных вопросов для ребят. По поводу того, для чего постозуху требовался хвост такой длины, которой не было ранее. Потому что у постозуха действительно впервые появляется очень длинный хвост. Кроме того, не просто длинный, а еще и очень массивный, тяжелый хвост появился. Для чего он нужен был этому животному? 8-495-7373-948. Не стесняйтесь, ребята, звоните прямо сейчас. Вас ждут призы. Activity Atlas об окружающем мире и о животных. Ваша версия, для чего пастозуху нужен был длинный, широкий, такой, ну, мощный, массивный хвост? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. А ребеночка позовете?
Я хотел вопрос один задать, это сам, это...
Ну, так а я уже задал.
А, да.
Да.
А вы не скажете, а извините, это, да. это Толмачев, да?
Да.
Вы не скажете, вы читали Юваль Ной Харари «Сапиенс»? Мне уж очень любопытно ваше мнение.
Читал, мне нравится. Считаю, прекрасное чтение. Огромное удовольствие. Да, да, да.
Спасибо большое.
Но мы сейчас о животных, понимаете, мы не о человеке, у нас
животные. Ну да, но я просто там из любопытства, получается, сам по себе там задал, а так упражняться в логике, для чего, чего нужно. Уже, ну ладно, извините, пожалуйста.
Пожалуйста, пожалуйста. А мы в логике будем упражняться, потому что у нас с вами передача детская, друзья мои. 8-495-7373-948. Для чего пастозуху нужен был такой массивный хвост? Алло, здрасте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуй, как тебя зовут?
Я Миша.
А, Михаил, это ты. Давно мы с тобой не разговаривали, да? Миш, давай, мой вопрос. Для чего пастозуху такой широкий длинный хвост нужен был? Который ранее у животных не встречался. Да, давай.
Я думала то, что у меня вот, может быть, два предположения.
Давай,
на этот
да,
счет.
Так.
Первое то, что он все-таки хищник, и ему надо бы... И вот он, допустим, догнал жертву, и он может ее добить.
Хвостом, потом. Хвостом добивать жертву. Так, принято.
Он, может быть, ведь каждое животное, оно защищает свою территорию
так.
от других себе подобных.
Так.
Может быть, он тоже мог защищать свою территорию, отбиваясь от себе подобных этим хвостом, то есть сражаться.
Отлично, хорошая версия. На самом деле, Миш, смотри, сейчас я немножко подведу тебя. На самом деле все гораздо проще. Вот смотри, я уже начал говорить о том, что пастозух был одним из первых ящеров, который стал вставать на задние лапы для того, чтобы развивать большую скорость.
Опора!
Ну, подожди, вот опора не совсем. И опора тоже, но это не основное. Вот представь себе пастозух, это, считай, крокодил, который встал на задние лапы. Вот когда он стоит на задних лапах, его просто сила притяжения земли стремится вернуть обратно в горизонтальное положение. Он же падает все время. Он не будет держаться никак. Что ему требуется? Как бы с обратной стороны тела ему нужен противовес. Согласен, Миш? Понимаешь, да. О чем я говорю, да? Смотри, ему с обратной стороны тела нужен противовес, чтобы он не падал вперед, потому что голова большая, зубы очень массивные, тело очень грузное, на задних лапах стоит не очень уверен. Для того, чтобы быстро вставать на задние лапы, нужен был сзади очень сильный противовес. И вот роль этого противовеса выполнял именно хвост. И именно с триасового периода у животных, у динозавров, будущих, да, впервые появляются длинные, очень мощные хвосты, потому что основная роль этого хвоста в жизни животных состоит в том, чтобы удерживать животное в состоянии, в стабильном состоянии, чтобы оно не падало вперед. То же самое, кстати говоря, абсолютно то же самое касается спинозавра. Вот уже второй раз мы его поминаем, он из мезозойской эры, но тем не менее. Вот. Ему хвост в том числе нужен был для того, чтобы удерживать равновесие, чтобы тогда, когда животное встает на задние лапы, оно могло не опрокидывалось вперед все время, да, а хотя бы некоторое время удерживалась в таком положении. Хорошо, хорошо. Миш, а у меня еще вопрос к тебе тогда. Смотри, ты любишь мои загадки разгадывать, да? Смотри, для чего по стазуху, как ты считаешь, твое мнение, нужны были выросты на спине в виде гребней, как у крокодила? Понимаешь, о чем я говорю, да? Вот такие выросты. Для чего они нужны были по стазуху? Как ты думаешь? У него на спине были гребешки.
Я знаю, я видел его фотографию.
Видел снимок, да? Так. Вот для чего они нужны были ему? Только ты не фотографию видел, да? И не снимок, а рисунок, да? Для чего эти костные пластины на спине, броня вот эта нужна была? Как ты думаешь?
Ну, это... могло, опять же, играть роль
защиты. Так, совершенно верно. И это раз, и два. Это на самом деле очень важный инструмент маскировки, как у современных крокодилов. Да, вот когда...
А, то есть он это как будто он похож на бревно, получается.
Совершенно верно. Он похож на какую-то часть, может быть, либо флоры, да, либо, может быть, неживой природы, на камень на какой-то похож. Животное, затаившись, выглядело совсем... не выглядело заметным. Именно поэтому... вот оно имело, скорее всего, вот такие вот выросты на спине, благодаря которым прекрасно маскировался. А если он маскировался, то мы с тобой вполне можем сделать вывод о том, что он вел образ жизни, хотя бы частично, как охотник в засаде. То есть он караулил жертву, жертва приближалась, и он на нее нападал. Но при этом строение его нижних конечностей, его ног, указывает на то, что он мог и преследовать своих жертв в том числе. То есть постозух становится одним из самых, ну, как бы эффективных охотников своего времени. Он уже абсолютно совершенный охотник на территории. И когда мы на него смотрим, он тебе кого напоминает из мезозойских динозавров крупных?
Мне он напоминает... тиранозавра.
Совершенно верно, Миш, абсолютно точно. Потому что облик постозуха уже почти идеален для того, чтобы стать суперхищником. И вот суперхищники уже юрского периода, такие как там тиранозавр, аллозавр, тарбозавр, они все так или иначе будут напоминать своего далекого-далекого прадеда Пастозуха. Миш, спасибо тебе большое. Я записываю твой номер, несмотря на то, что он у меня уже есть в моей коллекции. Потому что давай я сегодня тебе подарю одну из книжек, да? Либо Activity Atlas «Окружающий мир», либо «Про животных».
Вот и...
Какую?
Я думаю, это «Окружающий мир».
«Окружающий мир»? Давай, давай. Потому что про животных, мне кажется, ты уже все знаешь. Я уже даже не знаю, чего ты только не знаешь. Сколько раз ты звонил и сколько раз ты правильно отвечал. Умница. Миш, спасибо тебе большое. Телефон записал. Пришлю способ, как получить. Надо будет приехать сюда на радиостанцию. Друг мой, хорошего настроения, хорошего дня. Пока-пока. Ага, счастливо.
До счастливо. Свидания. До свидания. Спасибо вам.
До свидания. Спасибо. Друзья, мы продолжаем. Я хотел бы, чтобы до завершения нашей встречи мы поговорили еще про одно животное, которое считается по праву предком динозавров. Это целофизис. Целофизис. Животное, опять же, посмотреть на него можно в Инстаграме у меня, в сторис, поэтому не стесняйтесь, заходите туда. Дед Лектор, мои там позывные, либо просто Александр Толмачев. Заходите в сторис, сразу найдете. Целофизис, либо целофис его еще называют. Вообще, вот латинское название целофизис означает пустотелый, пустотелый. Цело, пустое, физис, тело, пустое тело. Почему так? Да потому что, когда палеозоологи изучали его, строение его черепа, стало понятно, что оно, что он, ну, как бы, содержит в себе много пустот, очень много пустот, облегченный, кости легкие его. Что на самом деле было не похоже, например, в частности, на пастозуха, у которого массивные кости. Да? То есть здесь эволюция сделала некий шаг вперед. Шаг вперед заключался еще и в том, что целофизисы стояли почти все время на задних лапах. Были не очень велики по размерам, там 3 метра в длину максимум они достигали и где-то чуть больше, чем 1.5 метра в высоту. Вес 30 килограмм, легкие, очень легкие животные с сильными задними конечностями, с вытянутой мордой, с очень длинным хвостом, который в длину больше половины их тела составлял. Животные с длинной шеей, которая напоминала шею змеи, извивалась в разные стороны. Животное могло двигать головой в любом направлении. Вообще, внешность целофизиса, как архозавра, ближе была уже к внешности современных птиц. Вот это вот стояние на задних лапах, короткие передние конечности, которые утратили функцию опоры, не опирался он уже на передние конечности. В отличие от других архозавров, да, там крокодилов, да и тот же пастозух, в том числе, все-таки на лапы-то опирался на передние временно, а целофизис уже нет, ходил только на задних лапах. Зубы у него были пилообразные, их было много на верхней и на нижней челюсти, они были одинаковыми. Вот любопытная особенность строения черепа разных динозавров состоит в том, что зубы у них не отличаются разнообразием, а вот у млекопитающих зубы начинают выполнять разные роли. Да? Вспомните, с чего начался наш диалог с Димитродоном. Вот у Димитродона зубы все-таки были немножко разной формы, отличались они друг от друга. Потому что мы не можем исключать, что Димитродон находился все-таки ближе к млекопитающим, чем к пресмыкающимся. Хотя по форме своей в целом он больше похож, конечно, на ящерицу с гребнем огромным. Целофизис был хищником. Это понятно по его зубам. Это зубы совершенно не травоядного животного. Тут сомнений никаких нет. Но относительно целофизиса есть одна небольшая загадка. Она состоит в том, что у целофизиса не было никаких особенно приспособлений для охоты. Острых когтей у него не было. Какой-то особенной силы в ногах, кроме той, что просто придавало ему движение, тоже не было. Мощных зубов тоже не было. Они, в общем, пилообразные, все не очень длинные у него были. Но при этом он хищник. И, скорее всего, охотился на других пресмыкающихся. Да? Совершенно не обязательно, что это были там насекомые или другие членистоногие, которых тоже можно было встретить. Поэтому мой вопрос, друзья мои. Как охотился целофизис, если у каждой особи в отдельности никаких особенных приспособлений для охоты, там зубов, когтей, не было. Ваши версии. 8-495-7373-948. Друзья мои, можно звонить ко мне в студию. Ваши версии. Как охотились не очень крупные предки динозавров целофизисы, если у них не было никаких приспособлений для хищного образа жизни? Хотя по их челюстям, еще раз, мы точно делаем вывод, что это хищники, которые могли без труда убить некрупное животное, вроде сопоставимое с ними. Но для того, чтобы убить, там разгрызть, нужно сначала поймать, нужно удержать. Вот как это все происходило у них? 8-495-7373-948. Не стесняйтесь, звоните. У меня в качестве призов для вас сегодня Activity Atlas от издательства Robbins о животных и об окружающем мире. С удовольствием буду дарить их вам. Вот, поэтому давайте, не стесняйтесь, 8-495-7373-948. А пока вы дозваниваетесь, несколько слов про образ жизни целофизиса. Еще раз повторю, что он был хищником, но он не был суперхищником, в отличие от пастозуха, да, и нельзя исключать, что эти животные, жившие, приблизительно в одно и то же время, это где-то 220-230 миллионов лет назад, один мог быть жертвой другого, то есть пастозух мог догонять целофизисов и охотиться на них, потому что целофизисы были по размеру все-таки поменьше, чем пастозухи, но достаточно крупные для того, чтобы на них можно было поохотиться. Вот. вообще триасовый период, в котором мы сегодня оказываемся, впервые открывает такую кровожадную, наверное, страницу в палеонтологической летописи, потому что, еще раз повторю, крупные животные начинают охотиться на крупных животных. Начинают появляться острые когти, начинают появляться острые зубы, начинают появляться гигантские челюсти, очень массивные, да, пастозух тому пример. Но при этом появляется и совсем нечто новое, то, чего не было, то, о чем я хочу рассказать, если ребят не догадаются. Еще раз, давайте, последняя попытка. 8495-7373-948. Как охотился целофизис, не имея охотничьих приспособлений? Давайте попробуем, у нас уже не так много времени осталось на это. Ну ладно, друзья, давайте, раскрываю карты. Охота у него была такая, следующая. Охотились они, скорее всего, стаями. Это совершенно новый, не похожий на ранее существовавшие способы охоты. Для того, чтобы быть эффективным охотником, совершенно не обязательно теперь иметь очень острые зубы. Не обязательно иметь и острые когти, и даже иметь какую-то сверхсилу тоже не обязательно. Достаточно просто начать охотиться в стае. Потому что целофизисы, когда их много, вполне могут там забить одно крупное присмыкающееся, да, и оказать ему сопротивление, если оно будет, в свою очередь, защищаться от них. А если так, то стая должна начать друг с другом договариваться, так? Должны появиться первые способы коммуникации друг с другом, потому что, чтобы эффективно охотиться в стае, необходимо следить за тем, что делают твои там визави, да, то есть другие животные в этой стае, и это, в свою очередь, уже подталкивает животный мир для того, чтобы эволюционировать, приспосабливаться дальше, то есть чтобы появлялись новые органы, да, либо старые органы получали новые функции, которых ранее не было у них, вот, и таким образом в популяции задерживаются те, кто имеют уже эти новые способности. Поэтому эволюция начинает разгоняться, как я уже говорил в нашем цикле, появляются новые совершенно признаки. Кроме того, засушливый климат на нашей планете приводит к тому, что присмыкающиеся оказываются как бы закрытыми в своих экосистемах. То есть животные обитать могут только там, только в определенной области, так скажем. Переходить из одной зоны, например, из леса тропического в пустыню животное не может, потому что оно начинает приспосабливаться исключительно к той среде, в которой оно, ну, которой оно приспособлено. Никакой перекрестного приспособления быть не может. То есть животное, которое научилось жить и охотиться в лесу, оно в пустыню уже не выходит. А животное, которое научилось жить и охотиться в пустыне, оно уже в лес не попадает. Потому что они уже, оказывается, не приспособлены к разным, к таким условиям. И живут в своих зонах. Каждый живет в своих зонах. К чему в конечном счете это приводит, друзья мои? К разнообразию. На планете возникают очень разные животные, возникают причудливые формы жизни. И когда мы смотрим, вот, например, на эти гребни, на эту броню на теле, да, на эти огромные зубы или так, короткие лапы, которые непонятно для чего нужны, на самом деле все это имеет свое предназначение. Ничто в природе не делается, не происходит просто, чтобы украсить животное. Разумеется, есть у всего свои функции, как мы сегодня с вами убедились, там, говоря о, например, о шерсти у ранних пресмыкающихся, да, которые еще в пермском периоде стали вымирать. Таким образом, друзья мои, разнообразие, еще раз разнообразие, все это в конечном счете приходит к тому, что на планете на нашей появляются динозавры, то есть животные, которые ходят на двух лапах, как правило, опираются на две лапы. Лапы у них находятся под телом. Это исключительно важное значение, большое значение имеет. Почему? Да потому что динозаврами считаются только те животные, у которых лапы под телом. Те животные, у которых лапы, например, по бокам тела или как-то иначе расположены, динозаврами не считаются. Те, кто летают, тоже не динозавры. Но вот об этом, о начале эры динозавров, мы поговорим уже в раз. До новых встреч, друзья!